Значит, нам надо с вами закончить шестую главу. Мы остановились с вами на том, что Господь Иисус Христос отпустил народ и пошел на гору помолиться. А перед этим отправил своих учеников на лодке на другую сторону моря, как бы оберегая их от того, чтобы они не слышали тех неправильных призывов, понятий, которые могли сейчас родиться в народе, в связи с тем, что Господь их накормил. 5000, около 5000 одних мужчин, не считая женщин и детей, накормил всего 5 хлебами. И вот ученики-то отправились немедленно, послушав своего божественного учителя. А Иисус, отпустив народ, пошел на гору помолиться. Вот нам тут с вами пример такой дается, очень хороший, важный пример. Насколько нам необходима молитва, и когда мы особенно нуждаемся в молитве. Вот смотрите, сколько было трудов у Господа Иисуса Христа. По человеческим, конечно, понятиям, с самого раннего утра он вел проповедь, был один. Потом пришли ученики, рассказали ему, как хорошо они проповедовали, сколько чудес совершили, сколько бесов изгнали. Он предложил удалиться в пустынное место всем, потому что сам по-человечески очень устал, непрерывно говорить много часов, еще и с напряжением, еще и объясняли, доказывая, что-то очень тяжело. И ученики, такие же уставшие, пришли из далекого похода. И вот чуть-чуть только на лодке они успели отдохнуть, пока плыли на лодке. А когда вышли на берег, там опять эта же многотысячная толпа, которая ждет и надеется на чудеса. И вот когда день наконец-то шел уже к концу, приближался к вечеру, вот тогда-то свершилось вот это самое кормление хлебами, когда уже сил человеческих действительно совсем не остается. И вот тогда наконец-то народ Иисус отпускает, и нам показывает, как это так, потрудившись, стоит помолиться. Вот мы с вами думаем, что если тело устало, если мы целый день работали, в напряжении были, то отдохнуть надо, правда ведь? Ну как же не надо отдохнуть? Если тело совсем в немощи уже, в изнеможении, мышцы все болят, сухожилия натянуты, как хорошо лечь в постель, правда? Мягкая такая, теплая постель, нежная, а сверху еще одеяло прикрывает тело, ему так хорошо. Тихая такая спокойная радость у нас, да? Но наконец-то трудовой день закончился, прыгать скакать не хочется уже при этом, наработались. Петь песни уже совсем не хочется, потому что и рта не открыть. Как хорошо бывает лечь на постель. Кто-нибудь испытывал такую радость, некоторое блаженство, да? А утром даже страшно вставать бывает, да? Ну что это, опять то же самое, опять те же труды, опять целый день. Но вот если в отношении тела мы все с вами хорошо понимаем, то вот давайте посмотрим, вот в этом стихе, что Господь хотел сказать. Ведь Он говорил то же самое, только в отношении души. Он телом своим много не трудился в этот день. Имеется в виду, не копал, не строил, не пахал. Но весь день трудился душой своей. Душой трудился для того, чтобы проповедовать покаяние, то главное, для чего он пришел. И душой утрудившись, примерно так, как мы утруждаемся телом, теперь надо дать душе отдых. Тело в постельку ложится в мягкую и прикрывается одеялом, а душа что должна делать? Куда душа должна лечь? После серьезных трудов таких, усталости, в покаяние должна лечь душа. Потому что молитва без покаяния, она все равно не будет молитвой. Это все равно неправильная молитва. Такая молитва не даст никакого утешения душе. И вот душа должна лечь в покаянии, после того, как она утрудилась всякими переживаниями дневными, всякими развлечениями, всякими страданиями, заботами, суетой, многими мыслями, словами и прочим. Господь нас приучает к вечерней молитве, которая должна быть в нас. Если мы утрудились за весь день, истощились своей душой, издергались все и растрепались, как же нам не привести свои чувства в порядок? Как же нам не уложить вот эту свою душу, измотанную и издерганную, в покаяние, как в теплую мягонькую постель? А укрыться чем надо? Душу надо укрыть именем Господа Иисуса Христа, как одеялом. Укрыть, и вот тогда вот душа обнаружит здесь ту духовную радость, кроткую, тихую, спокойную, мирную, которую тело примерно так же ощущает, когда оно натрудилось за день и легло в постель. И вот при этой радости уже действительно ни плясать, ни скакать, ни петь не хочется телесно, так и душе. Не хочется что-то выкрикивать, что-то вопить, не хочется что-то такое выдумывать дополнительно или идти смотреть, или с кем-то разговаривать. Душа, погрузившаяся в покаяние и укрывшаяся именем Господа Иисуса Христа, получит то мирное, радостное, тихое, кроткое утешение, которое мы и должны получать в молитве. Если бы так мы с вами в молитве достигли такого состояния, нам бы лень было молиться. Нет, не лень бы было. Нам бы противно, неприятно разве было? Нет, мы бы с радостью шли на это. Точно так, как с радостью свое изможденное за день тело мы кладем в постель, чтобы оно отдохнуло. Вот так и ум наш легко, спокойно и мирно ляжет в молитву, в покаяние, для того, чтобы утешиться и насладиться этой мирной, тихой тишиной, которая дается благодатью Божией душе человека, уму человека, если он знает, что такое покаяние, если имеет крепкую веру и хоть сколько-то старается, чтобы очищать свое сердце от страстей. Если страсти будут вполне живы в нас, то никогда такого состояния мирного и тихого во время молитвы в нас не будет. Как мы с вами чаще всего молимся? Мы на молитве устаем, правда? Устаем. Даже дома на домашней молитве ее через месяц, через три, через полгода бывает невозможно читать. Если кто-то вот начинал с нуля путь веры, то, может быть, помнит на этом пути такой момент очень тяжелый. Или не раз он мог подходить к человеку, когда невозможно бывает вообще брать в руки молитвослов, акафисты все становятся противны, в том смысле, что страшно себе представить, что опять надо читать. Почему же так? Да потому что мы не нашли еще главного здесь. Главного понятия и значения молитвы мы еще не приобрели. Мы еще страсти свои не погасили. Мы ищем еще пока не там. И надеемся в молитве, вот в этой сухой, которая гласная молитва, которая только голосом произносится и куда-то, неизвестно куда. Вот такая молитва действительно очень тяжела. А вот те христиане, которые прошли добросовестно путь покаяния, они нам оставили описание своего состояния при молитве, тогда, когда они получают мир, утешение и тихую, кроткую радость. И такая молитва не вызывает напряжения в человеке. Такая молитва не огорчает человека, не заставляет его работать и трудиться вновь, как бы вторую смену для тела, если представить. Это уже будет отдых, подобно как для тела постель. И вот если мы пришли с вами в такое состояние внутреннее свое, что молитва бы давала нам такое утешение, мы бы, конечно, с радостью и как можно чаще бы ложились на эту постельку покаяния и не спешили бы оттуда убегать. Как утром порой не хочется вставать, так, да? Ну вот видите как. Вот нас Господь к этому и приучает. Такая должна быть молитва, дающая утешение и мир человеку. 47 стих. «Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле». Итак, эта самая молитва Иисусова длится достаточно долго. И такую молитву и нам, если бы мы знали, как правильно молитва происходит, тоже бы, наверное, не хотелось прерывать. Но вот он так долго молится, что лодка посреди моря уже, а он один на земле до сих пор. И вот 48 стих. Тут три необычных явления в этом стихе нам показаны. Давайте мы их все разберем. Значит, он на земле, они посреди моря. И нам говорится, и увидел их, бедствующих в плавании. Вот как. Как можно с земли вечером, когда уже стемнело, увидеть лодку, которая посреди моря? За несколько часов можно было далеко все-таки уплыть, да? Не имея определенных средств, типа бинокля или телескопа какого-то, невозможно разглядеть далеко. О чем здесь говорится? Как он их увидел? Бедствующих в плавании. А? Как Бог. Как Бог. Уже не по человеческой природе, а по своей божественной природе. Он везде и над всем миром наблюдает. И все видит одновременно. И, конечно же, своих учеников не может оставить неувиденными, незамеченными. И видит их скорби, которые постигли их там. Там, посреди моря. А почему? Что за скорби? Увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Когда ветер дует в лицо, тяжело ведь плыть, грести тяжело. Ветер, вот если весла поднять, ветер просто будет сносить назад, вот и все. А вот если грести, то ветер сопротивляется и очень тяжело сопротивляется движению. И вот поскольку это целое море, как тут говорится, то переплыть его, конечно, нелегко. И целую ночь надо, видимо, было грести. И вот посредине они уже устали, и очень устали. Может быть, даже и роптали от того, что Иисус отправил их одних, а сам даже не поплыл с ними. Они теперь, наверное, боятся, кто поддержит нас, да? Вот в предыдущем случае был шторм сильный, зароптали они, что, мол, и ты, может, нам поможешь, что ты там отдыхаешь и не брежешь даже. Мол, хоть воду отчерпаешь из лодки, хоть эту ему пользу хотели предложить сделать. Однако он успокоил ветер, и шторм утих. А теперь они и вовсе без него. К чему их приучает Иисус здесь? Что опять не бойтесь. В тот раз я был с вами, и вам не понравилось, что я отдыхал и спал. Однако, встав, я морю запретил. И вы должны были поверить, что я имею власть над всеми законами природы, но теперь новые испытания, новые условия. Вы одни теперь в лодке. И опять ветер. и опять проблемы. Вот теперь, говорит, как бы, вы сможете сохранить свою веру или нет? Теперь, если бы вторично повторилось, что я бы был с вами, вы бы, конечно, тебе сразу подошли и сказали: «Господи, ну уже сил нет грести, запрети этому ветру, который ты же и сотворил, чтоб не мешал он нам, чтоб хотя бы тишина была, тогда мы и приплывем нормально». А сейчас-то как докричаться до Иисуса, где его увидеть и встретить? Нет его рядом. И вот такое новое испытание Иисус предлагает своим ученикам для укрепления веры. Следующее непонятное событие. Около четвертой стражи ночи, это мы все 48 стих читаем, около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю. Ну вот, ученики, вы волновались, нет с вами вашего учителя божественного, и вы уже устали в изнеможении, но он не оставлял вас. Он как Бог наблюдал всегда за вами, и вот теперь, видя, что вы в беде, что вы уже в изнеможении, что вы уже опять в определенном страхе и в напряжении, он идет к вам. Только ему не нужна лодка, только ему не нужна какая-то отдельная специальная дорога, не нужны ему крылья. Он идет по воде. Вообще, если лодка плывет с определенной скоростью, то и уже много часов она в пути, то догнать, даже идя по берегу, параллельно, и то уже нелегко, ведь много часов прошло. А здесь Иисус показывает, что ему не надо и во времени перемещаться, как любому человеку. Он может переместиться своим телом на любое расстояние и вообще может стать невидим ни для кого. А вот здесь он как бы нагоняет их по морю, и ему ветер почему-то не мешает, и волны его нисколько не смущают. Видите как? Опять действие его влияния на законы природы совершенно очевидно. Ничего ему не помешало, ни ночь, ни ветер, ни волны. Догоняет он их. Подошел к ним, идя по морю. И вот третье, не совсем понятное, и хотел миновать их. Ну что уж так мимо-то проходить? Но ведь видно же, что они же устали, им же тяжело, и они же... Нет его рядом, Иисус, они вполне волнуются. Отправил в ночь плыть по морю, да еще и ветер, и шторм, и еще и самого нет. Еще хотел мимо них пройти. Это почему так могло произойти? Нельзя сказать, что не заметил их, хотел пройти и вперед их прийти на тот берег. Конечно, нет. А почему он так хотел сделать? Вот в следующем стихе, в 49-м, четко дается ответ. Почему? Потому что они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Закричишь ведь, правда? Правда закричишь. На море, если на земле хоть убежать куда-нибудь можно, а на море куда убежишь? Призрак идет. И от этого, конечно, можно устрашиться и прийти в такой трепет, что и весла бросить, и в воду прыгнуть со страху, и забыть, что шторм. И вот поэтому-то Иисус не так напрямую идет к лодке, чтобы они действительно в воду не попрыгали, а он идет, как бы проходя мимо, давая им возможность сначала заметить, испугаться, обычно по-человечески закричать, чтобы в ответ на это потом успокоить их. И вот 50 стих. «Ибо все видели его и испугались». Вот в чем причина вот этого крика. Увидели, испугались. «И тотчас заговорил с ними и сказал им: ободритесь, это я, не бойтесь». Как бы успокойтесь. «Я к вам пришел, сейчас все будет в порядке. Все ваши страхи заканчиваются». Последнее испытание, вот этот страх от приближения к ним Иисуса прошел. Его словами тихими и спокойными они пришли в нормальное состояние чувств, и теперь произошло следующее. 51. «И вошел к ним в лодку, и ветер утих». То есть сейчас они уже, испугавшись так сначала, а потом обрадовавшись, что Иисус здесь, он не дает им даже просить, не дает им успеть даже попросить, что «Господи, как хорошо, что ты пришел, успокой ветер». Он и сам прекрасно знает, чего нужно сейчас ученикам. И ветер утих сам. То есть как бы Господь без их просьбы делает это. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Почему у них удивление опять? Почему изумление? Потому что пока еще плотские они. Пока еще нет у них правильного духовного понятия о том, что Он есть Бог. Они видят в Нем человеческую природу, видят чудеса, которые Он совершает. Но каждый раз этим чудесам они пока удивляются. Почему? Потому что они пока еще недоумевают, до какой же степени его влияние и могущество велико. Они каждый раз для себя открывают его новые и новые возможности. Вот, например, теперь шел по воде. И без всяких слов только зашел в лодку, и ветер утих. То есть опять для них новое открытие, но то, что он Бог, еще пока понятия не сложилось. 52 стих. Почему они так вот дивились? И опять новому этому открытию для себя. «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Вот нам евангелист Марк показывает причину, почему их такое удивление-то сильное. Да потому что сердце пока еще как камень. Пока еще сердце это не стало духовным, пока еще сердце это все воспринимает по-плотски, мерит все материальными мерками, такими рамками природных человеческих законов и традиций. Конечно, удивительно, конечно, чудо. Ну какое чудо? Он же Бог. Ему все подвластно и все под силам. Пора перестать уже удивляться тому, что он творит. А тем не менее, вот видите, окаменевшее сердце не может воспринимать это пока естественно, потому что еще не сложилось, не сформировалось до конца понятие, кто он есть в самом деле. Вот так смотрите, как Бог терпеливо, спокойно, день за днем, чудо за чудом пытается их убедить. Потому что если бы он просто сказал, что я Сын Божий, это бы опять ничем не помогло им. Они бы опять не поняли, что это, а то бы еще послушали фарисеев, да перебежали бы на их сторону. А вот сейчас, говоря о себе, что он Сын Человеческий, как бы делая акцент на том, что он, как Сын Божий, воплотился, и являясь и оставаясь Сыном Божьим, теперь стал и Сыном Человеческим, вот теперь-то он говорит, я и хочу вас убедить в том, что я есть Бог. Но для этого я совершаю множество чудес, говорю вам много важных слов, а вы наблюдаете, вы смотрите, чтобы вы сами сделали правильный вывод. Я как бы не тороплю вас, он говорит, но дождусь того момента, когда вы скажете, что я Христос. Будет в последующих главах вот такое признание. 53 стих. «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу». Теперь уже, поскольку нет ветра, поскольку они укрепились вот этим чудом, силы у них опять появились, отдохнув немножко, они уже спокойно догребли и к утру как раз пришли на тот берег. 54 стих. «Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его...» А как они его могли узнать? Откуда? По всей видимости, кто-то из этих людей был уже в тех местах, где Иисус проповедовал и совершал чудеса. Что оказывается, надо было переплыть всего лишь сколько-то часов, и вот они уже там, где Иисус проповедовал. И поэтому те жители, слышав это все, уже некоторые из них бывали здесь, некоторые по слухам уже. И вот тогда, когда он приплыл на берег и только вышел, те первые люди, кто тут его увидели, они сразу узнали, кто это, потому что бывали, как видно, уже там, где Иисус проповедовал. Какая у них реакция? Что им нужно делать? 55 стих. «Обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился». Они и тогда, когда они были у Иисуса и вернулись назад домой, они, наверное, обижали уже всех своих соседей, родственников и сказали, «Вот что мы видели, вот где мы были, вот чудо-то новое в Израиле». Вот пророк-то новый, или как они посчитали Иисуса, и слух-то они уже, конечно, разнесли по всем окрестным селам и городам. А вот сейчас как бы им очень удобно пойти и вновь говорить, ага, мы что вам говорили, вот идите посмотрите, он сам теперь к нам приплыл. То есть то, что мы говорили, вы сейчас увидите своими глазами. Вот этим людям было очень приятно теперь вторично рассказать об Иисусе, еще и доказать тем, что он сам здесь. И вот 56 стих. Слух так быстро разошелся, и куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Вот когда многие уже теперь знают, какие чудеса Иисус совершал, многие уже верят, и теперь очень легко и удобно всех больных, которые у кого дома есть, а их, видимо, много набиралось в селах и в городах, потому что не было таких больниц, как сейчас, и таких средств излечения не было, и люди годами лежали и страдали, и ничего не могли сделать с их болезнями, с неизлечимыми. Так вот, таких вот как раз выносили на улицы, и вот родственники и сами вот эти вот болящие и страдающие уже слышали о том, какие происходят чудеса. И теперь, чтобы не отвлекать время Иисуса, они как бы попросили его так, мы выложим их всех вдоль улицы, из домов прямо выложим, ты проходи только мимо и дай им коснуться края твоей одежды. И мы верим, что они будут исцеляться. И вот такой настрой, такие удивительные примеры, которые все окружающие видят, они такую веру дают и больным, и их родственникам, что действительно Иисус идет, они только задевают край его одежды, без всяких слов лишних, и происходит вот это чудо исцеления. Вот если мы с вами сейчас в жизни современной церкви видели много чудес разных, у нас бы вера была намного крепче, правда? Вот нам говорят на проповеди священники, нужно покаяние, нужна вера, нужна борьба со страстями, нужны добродетели. А у нас возникает вопрос, а покажите нам это как? И вот оказывается, священник в сложном очень положении. Ну как я вам покажу? Он как бы говорит, ну на меня посмотрите. А мы смотрим на него и думаем, что-то не очень в нем эти качества как-то проявляются. А как человек немощный, он порой что-нибудь скажет не так, вступит не так, взглянет не так, сделает что-нибудь не так. Мы говорим, ну нет, этот не похож на святого. Он говорит о том, чего сам не знает. И сам он этого не умеет. Зачем ты призываешь нас к таким подвигам, когда сам их не несешь? Вот и все, и кончилась наша вера, да? Читаем святых отцов, жития, толкования, объяснения. И там тоже говорим, так это было 500, 1000, 1500 лет назад, 2000 лет назад. Ну что теперь? А теперь-то где? Теперь что, верить только в то, что было раньше? И вот это недоумение, которое у нас возникает, оно не рождает в нас веру, а убивает. Убивает веру окончательно. И поэтому набраться нам внутренних каких-то сил души и поверить все-таки в слова, которые говорят нам современные священники и епископы, не показывая никаких таких потрясающих чудес, которые были в прежние века, вот это вот нам надо для спасения. Тут нам ничего не сделать. Если мы так не будем подходить к вере, не будем ее искать в себе, не будем говорить, как сегодняшний при чтении Евангелия отец сказал, верую Господи, ну чего добавил там еще? Так вот ведь как, помоги моему неверию. Вот нам и такой вариант Господь оставил. Называйте, говорит, себя верующими, а в самом деле веры нет. А веры нет и перемен никаких нет. Главное чудо – это перемены внутри, в сердце человека. Если у вас этого не происходит, как бы говорит он, так явно веры не хватает. Но уж тогда, говорит, вам остается подражать отцу вот того одержимого ребенка. Значит, надо говорить, верю Господи, и одновременно добавлять, но нет веры-то у меня, нет веры. А когда вера у человека укрепляется? Сходу ответит кто-нибудь? Когда человек, живя вот этой жизнью обычной, старается жить по заповедям. То есть во время искушений, во время скорби, во время болезней, во время бед, во время обычной человеческой жизни, короче сказать, он старается применять заповеди. И руководствоваться заповедями. Вот тогда, когда в невероятных условиях и обстоятельствах, непригодных совершенно, кажется, для веры христианской, а христианин все равно будет заповедь стараться исполнять, у него вера немедленно укрепится. А почему? Потому что для исполнения заповеди Бог дает своего Святого Духа христианину. Этот самый Святой Дух и есть Дух жизни. Он и сообщает это качество жизни, веру. И эта вера начинает укрепляться, она начинает оживать. Вера, которую мы изучаем на занятиях, она мертвой является, верой, мертвой. А веру оживлять нужно делами. Вера без дел мертва. Ведь нам сказано, правда? Так вот, будем делать дела веры. Если мы видим, что вера мертвая, недостаточная, и примеров нет, да не будем искать этих примеров, может быть, их сейчас вообще не будет уже в мире. Или то, что происходит, сокрыто от наших глаз. Мы можем не видеть многих перемен, которые совершаются в сердцах христиан, которые рядом же сидят с нами. Мы можем не видеть этого. Можем не знать изменения качества их молитвы. А по традиции у нас в церкви духовная жизнь, качество духовной жизни определяется по качеству молитвы. Молитва как бы критерий духовной жизни. Молитва остается гласной, ну то есть голосом человек молится, читает каноны и акафисты, и еще не имеет понятия, что такое молитва умная даже. Ну, такой человек, естественно, на первых еще подступах, даже не на ступеньках, надо сказать, на подступах еще только к вере, к этой лестнице, которая ведет на небеса. Так это же самое начало. Человек еще читает и не понимает даже то, что читает. Но при этом, что у него переменится? Как он изменится? И есть другое качество молитвы, когда человек уже понимает умом, четко понимает умом, что он читает. И при этом в человеке появляются уже определенные некоторые духовные чувства и первые переживания. Первое из них – это сокрушение сердца. Сокрушение сердца от своей беспутной греховной жизни, от того, что вот-вот уже грозит смерть, будет суд и ждет там неминуемо ад. И вот если сердце от этого начнет сокрушаться, это есть уже оживление духовной жизни. Качество молитвы, естественно, при этом уже другое. И вот нам с вами так надо проверять себя. Значит, если бы примеры были, нам было бы намного легче. Если и примеров нет, опять унывать нечего. Нам надо трудиться и двигаться все-таки. Двигаться и искать эти примеры и в себе, и в окружающих. Будем внимательны, примеры обязательно будут нам. Обязательно будут. Ну, теперь 7 глава. Это мы долг с прошлого занятия прошли, закончили. А теперь 7 глава. Глава 7, стих 1. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима». Чего они пришли из Иерусалима? Догадаемся, наверное, да? Ревизия, проверка. Проверка. Ну как в столице могут спокойно относиться к тому, что там где-то кто-то появился и чего-то делает невероятное? И возле него ходят тысячи народу. Не то, что собралась одна сотня и ходит за ним. Тысячи народу. Это не одни и те же люди, это разные люди приходят. Изо дня в день кто-то уходит, кто-то новый приходит. Людей все больше, чудес все больше. Не может быть, чтобы слух до Иерусалима не дошел. И вот там фарисеи испугались. Раз это явление духовное, а не политическое, это понятно, что раз кто-то учит покаянию, кто-то совершает чудеса, это не политика. Здесь надо разбираться уже не государственным властям, а духовным властям. Фарисеи должны обязательно послать делегацию и проверить, кто это он, откуда у него такая власть и что он такое творит. То есть не навредит ли он авторитету этих же самых фарисеев, не подорвет ли он веру, устои. Так. И вот второй стих. «И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли». Из этих слов можно догадаться, с какой целью пришла эта проверка? Придраться. Правда? Вот сразу совершенно виден такой настрой. Кто еще там появился? Кто такой? И сразу свысока так презрительно смотрит. Ну чему ты тут учишь? Чего ты тут рассказываешь? Да и чудеса твои, наверное, ложные какие-нибудь, выдумки. И вот пришли и смотрят уже. Не проповедь слушают о покаянии. Не видят чудес, которые совершает Господь. А что видят? Маленький, совершенно несущественный, по их мнению, недостаток, который недостатком-то вовсе не является. И вот увидев это, они сразу обрадовались, очень обрадовались. Вот, наконец, нашли за что зацепиться. Смотрите, как хорошо. Это же явно показывает их предвзятое отношение. Они для того и пришли, чтобы пресечь деятельность Иисуса, чтобы опорочить его хотя бы чем-нибудь, чтобы народ не ходил больше за ним, а ходил бы опять за кем? За фарисеями опять бы ходил, их бы слушал. И вот сейчас как бы происходит первое такое столкновение здесь, достаточно серьезное, и такое испытание. Фарисеи показывают себя, а Иисус сейчас покажет себя. Значит, они укоряли Иисуса за это. Почему же они так делают? Третий стих. «Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук». Вот к чему придрались. Значит, вот слово «предание старцев» здесь не случайно помещено. Значит, то, чтобы мыть руки перед едой, это является преданием. Есть Священное Писание, мы с вами знаем, это книги Ветхого Завета, у нас теперь и книги Нового Завета, а есть предание. Предание – это то, что передается из уст в уста, как бы опыт духовной жизни с объяснением, толкованием, с практическим применением тех или иных заповедей. И вот это самое предание это было тщательно у иудеев составлено. Оно представляло себя значительную такую толстую книгу, или множество свитков, если так хранили эти самые тексты. И на них было очень много правил написано. Якобы эти правила должны были пояснять, пояснение к чему они были, знаете? Пояснение к заповедям. К ветхозаветным заповедям были даны множество пояснений. И вот эти пояснения называли предания старцев. Значит, первоначально, когда были пророки, когда народ израильский еще не дошел до такой глубокой степени нечестия духовного, вот тогда Господь посылал пророков еще из среды самого народа. Тогда сами пророки, как бы уста Божьи, говорили, что и как. То есть, как надо жить по вере. А вот потом, когда нечестие дошло до определенной степени беды, худого такого состояния, тогда уже пророков не стало. И вот тогда появились старцы. Под старцами понимались наиболее опытные, видимо, люди с точки зрения веры, которые еще и в возрасте были в соответствующем, седины имели, может быть, и лысины даже. Хотя Господь и говорит, что не в сединах и в лысинах живет благодать, да? Так вот нам сказано. А вот в простых сердцах, наподобие таких, как у детей, вот там. И вот они и руководствуются преданием старцев теперь. Они постановили очень тщательно это предание исполнять. Следить за каждой строчкой, за каждой буквой вот этого предания и всякое нарушение подвергали наказанию. Четвертый стих. Что они еще делают по этому самому преданию? «И придя с торга, не едят, не омывшись». То есть базар, торг считался местом греховным, по всей видимости, там торговали, там покупали. Один хотел подороже продать, другой хотел подешевле купить. И вот эти вот страсти, которые там на базарах разгорались, видимо, считалось, что если человек побывал в этом месте, то он может заразиться этим духовным состоянием, грехами тех людей, которые там торгуют. И как надо было эти грехи смыть с себя? Видите, какой способ странный? Умыть себе руки и лицо. Обязательно уж, смотри, на базаре был, да, смотри, умойся, иначе грехи вот этих всех грешников прилепятся к тебе, мучиться потом будешь. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Вот еще одна странная традиция. Она заключалась в том, что чашки, кружки, ложки и котлы, еще и скамейки, надо было тщательно и регулярно мыть. Зачем? Пришли гости в дом, встретили их ласково, раскланялись, накормили их, напоили. Гостей проводили, а потом что надо сделать? Вымой все тщательно. Как будто к тебе в дом мерзость какая приходила, да? Интересное явление какое. Кланялись, ласково встречали, а потом смотри, не забудь, скамейку не забудь помыть, они же сидели там, а ложки, смотри, тщательно все вытри. Почему? Да потому что они же ели ими. Ну и так далее. Видите, какие предания, какие правила странные. У нас кто по таким правилам живет, наверное, известно, да? До сих пор, к горькому сожалению. Вот это та часть нашего народа, которая в 17 веке ушла в раскол. Откололись от церкви Христовой. И что с ними произошло? Выродились, опустились до уровня иудеев ветхозаветных, которые уже забыли закон, которые стали жить по преданиям. Наши старообрядцы, к горькому сожалению, до сих пор, которые держатся вот за эти самые предания, считают, что в этом спасение. Они забыли нравственный закон Христов, а держатся вот этих законов. Они человека постороннего в дом не пустят. А если ему дадут из кружки попить, кружку выкинуть должны будут. Видите, какие традиции странные? И считают при этом, что у них крест на груди и что они христиане. Вот какой абсурд. Держатся до сих пор вот этой традиции нашей русской, что вот так надо креститься, именно двумя перстами. Потому что иконы, которые принесли из Греции, на них Господь и святые изображены вот так. Как бы два перста, вот так вот. Это благословение, которое сейчас священник делает. Так ведь мы видим, как священник нас благословляет. Вот так. А они посчитали, что так и креститься надо. Не принципиальная ошибка, конечно. Они вот здесь считают три пальчика, что Бог есть Троица, а два, что Иисус Христос есть Бог и человек. А по традиции с самых первых времен вот эти три пальца вместе складывали, а эти два подгибали, как мы сейчас. А вот на Руси допущена была ошибка, а в 17 веке исправлена, всего лишь исправлена. И вот часть священников не приняли эти исправления. Народ, который им доверял, увели с собой в леса и до сих пор ходят по лесам. До сих пор. Имеется в виду души. Души в темноте, в мраке находятся до сих пор. И это огромное число людей. Огромное число людей, которые считают себя христианами, находясь в расколе, думая спастись вот только соблюдением своих нелепых традиций, наподобие того, как было у иудеев перед приходом Христа. Видите, уровень какой? А мы говорим, благодать, спасение, жертву Христову, заповеди Христовы. Они уже и забыли вообще, что это такое. И читать, наверное, многие из них даже не читают Евангелие. Вот как. И они деревнями еще сохраняют свою жизнь, такой традиционный свой уклад. И их среди нас вот здесь можно найти и немало найти. Были места, поселения их, вот Невьянск, вот те вот районы, Верхотурье и дальше сюда ссылали. Очень многих ссылали сюда, старообрядцев. И поэтому они тут так и сохранили как бы свои вот такие вот некоторые общины. Но, к горькому сожалению, так. Они очень крепко стоят на своих убеждениях, и это гордостью является. И эту гордость свернуть почти невозможно. Ничем почти. 5 стих. Потом спрашивают его фарисеи и книжники. «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Итак, вот они когда заметили вот этот, по их мнению, недостаток, они уже обрадовавшись, договорившись, все, причина для укорения есть, этот не из наших, этот какой-то чужой, чужеродный, вот мы сейчас ему вынесем этот самый упрек прямо в лицо и постараемся его как бы принизить при всех. Итак, свысока совершенно укоряют, хотят унизить Иисуса в глазах всех окружающих. Ну что ж, фарисеи ведь сами, скажем это слово, нарвались, да? Ведь сами подошли, придираться-то стали. Ведь не Иисус же пришел их учить первый, что вы там предания свои исполняете, а заповеди забыли. Вовсе не такая была ситуация. Он не приходил с ними ссориться, не приходил учить их. Наоборот, в другом месте он сказал, что больные имеют нужду во враче. Я врач, вот больные ко мне пришли. Вы считаете себя здоровыми, вы не идете ко мне. Я вас, собственно, и не зову. Здоровые, так здоровые. Ну, идите себе, живите свободно, как хотите. А вот здесь другая ситуация произошла. Фарисеи нападают на него. И в данном случае Иисус, как Бог, что должен делать? А? Учить фарисеев. Учить. Но они же учителя народа. Если они будут учить неправильно, значит, и народ будет в заблуждениях жить. Вот вы, говорит, сами пришли ко мне и сами высказали свое заблуждение. Тем самым понудили меня учить вас. Раз вы меня заставили это делать, я вам сейчас скажу. Скажу и очень строго и серьезно скажу. И вот как он говорит. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия». У него так написано: «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Вот какое страшное обличение произносит Господь Иисус Христос фарисеям. Он как бы, смотрите, не своими словами говорит, он применяет что? Опять применяет Священное Писание. Пророка Исаию применяет, да? Когда он применял уже слова Священного Писания? В пустыне, когда 40 дней после крещения пребывал, так? Сатана его там искушал, помните? И на предложение сатаны он отвечал словами Священного Писания, тем самым показывая как бы свое смирение, не показывая себя как Бог всемогущий, но показывая как бы свою человеческую, по своей человеческой природе немощь и применяя в качестве защиты слова Священного Писания, своего же Писания, которое он же дал через пророков. И вот здесь он опять пользуется таким же способом. Зачем он так делает сейчас? Там сатана оказался побежден, потому что Слово Божие Дух есть. А здесь почему он опять так пользуется? Словами Священного Писания. Он же для них никто, правильно? Они пришли, нашли у него недостатки и укоряют его. Он говорит: ну раз вы меня не считаете, что я никто, так я и воспользуюсь словами Священного Писания. Оно-то для вас хоть авторитет. А потом вы его, наверное, ведь и читали все-таки, надо надеяться. Вот я вам эти слова совершенно точно к месту сейчас приведу. И дальше добавляет: но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Вот вам ответ, фарисеи. Вы пришли и нашли во мне недостаток, а он является, по вашему мнению, недостаток. Он только потому так выглядит, что вы написали свои человеческие заповеди. И я как будто бы нарушаю эти заповеди, но человеческие заповеди. А заповеди Божьи об этом вообще не говорят. Вот так. Вот как вы живете. Заповедь Божью вы уже забываете, а свои предания человеческие считаете главным. И за это, говорит, и меня еще укоряете. Но я-то как Бог не должен делать то, что вы, как люди, придумали и написали. Я как Бог дал свои заповеди, и сейчас их же буду утверждать. Восьмое. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое и всему подобное. Вот потому, говорит, вы напрасно меня почитаете. Еще раз вернемся к шестому стиху. Люди сии чтут меня устами, сердце же далеко отстоит от меня. Вот вы, говорит, проповедуете меня, вы учите, вы прославляете, вы восхваляете меня как Бога. Одновременно вот этими устами скверными говорите совершенно страшные вещи. Поэтому мне похвала ваша не нужна. Я ее не могу как Бог принять, потому что вы сами находитесь в заблуждении. Напрасно, говорит, тщетно чтут меня. А почему тщетно-то? Почему молятся тщетно? Почему хвалы Богу возносят напрасно? Да потому что учат учением-то, заповедям человеческим, а не Божьим. Раз вы этому учите, говорит, так вы себя и прославляете. А ваша хвала, которая ко мне направлена, не будет мной принята, потому что она недостойна меня. Вот так. И многое другое, говорит, вы сделали, подобное этому. И дальше еще серьезнее говорит, девятое. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Но это уж вообще обличение, смотрите, какое серьезное. Вы, говорит, хотели меня поймать на чистоте рук, омовение там кружек и чашек, а я вам вот, говорит, какой укор выдвигаю, как Бог. Вы, говорит, соблюдая свои предания, которые вы написали в огромном множестве, вы до того дошли, что уже заповеди вообще мои отменили этими преданиями. Ну, специально кто-нибудь это мог делать? Специально, конечно, этого старцы не могли сделать. Это было сделано не специально. Это было сделано по человеческой немощи. И когда вот они начали так относиться к своим преданиям, что ставить их очень высоко, и так их усердно писали, что записались Слишком много их написали, что некоторые из них вошли в противоречие с заповедями. Посмотрите, что получилось вообще. Это ж как так надо было старательно и много писать? Так много написали, что уже не заметили, что эти писания уже заповедям противоречат. Он говорит, я заповеди вам дал, чтобы вы соблюдали, а вы написали свои предания и исполняете их, а заповеди забыли, а ваши предания уже противоречат заповедям. Видите, как получается? У нас бывает такое в жизни? Сейчас. Ну вот давайте я вам два примера таких приведу, совершенно нелепых таких, глупых случаев. Мы, как христиане, должны помнить, что причастие тела и крови Христовых для нас есть жизнь и источник жизни. Кто этого не будет принимать, тело и крови Христовой, тот не может иметь в себе жизни. Не может иметь в себе жизни. Значит, в таком человеке пребывает вечная смерть. Если в таком состоянии человек умрет, то, естественно, туда, в вечную смерть, и сойдет. Обязательно так будет. А вот у нас с вами искажение вот этой заповеди такое есть. Например, есть такое поверье, как бы суеверие или поверье, что значит, если кто-то из родственников страдает, то надо кому-то из ближних 7 раз сходить на причастие. 7 раз сходил, и родственник поправится. Вот одна из прихожанок наших, желая помочь своей внучке, которая попала в какую-то беду, я не помню точно, какая-то беда, может быть, наркотики. И вот она услышала, что сходи 7 раз на причастие, и дочка твоя избавится от этой наркотической зависимости. И она ходила. Как ее ноги выносили, я не знаю. Вот одно само по себе понятие это ложное, вот вера в это самое понятие, она сразу должна была человека перевести на сторону врага, на сторону сатаны. Не могло быть такого никогда и не может быть, чтобы человек причащался за какого-то другого человека. Бог есть личность, и человек сам по себе тоже есть личность. И существует личное отношение между человеком и Богом. И другой человек за этого человека не может принять веру, не может совершить покаяние, не может исправить свою душу. Сам человек, как личность, должен это делать. А вот эта бабушка, так любя свою внучку, пошла 7 раз, ходила на причастие. По милости Божией жива осталась. Потому что недоумение такое, вот, в которое она впала, видимо, существует в церкви, она где-то это услышала. Еще есть такая нелепая такая совершенно вещь, что если между детьми и родителями существуют раздоры, распри, нет согласия, то надо им сходить в праздник Рождества Христова и вместе причаститься святых Христовых тайн. Слыхали такое? Ну и хорошо, что не слыхали, потому что если слыхали, надо немедленно забыть. Если Бог дал свободу человеку, то свободу эту никогда уже не отбирает. Он не будет нас насильно исправлять и переделывать. Если мы сами не хотим мира между собой, если не хотим уступить, не хотим смирения, забыли, что Бог – это любовь, что любовь выражается в том, что мы терпим своих ближних, сострадаем их, им, сочувствуем им, прощаем, долго терпим, как нам говорит апостол, долго терпение. Если всего этого у нас нет, то что же нас Господь насильно, что ли, исправит? Насильно нас примирит, свяжет друг с другом? Нет, насильно связывает друг с другом сатана, тех людей, которые похожи в грехах. И этими грехами они хотят еще больше угодить сатане. Вот тут насильно сатана свяжет. Связывает собутыльников в том, чтобы они вместе искали, где выпить и усладить свою эту горящую утробу. Связывает вместе воров, потому что блудников, ну и так далее. Через грехи сатана насильно связывает нас. А Господь нас насильно причастием связать не может. Неготовность души обязательно повлечет за собой то, что Христос не войдет в сердце такого человека, и в связи с этим в осуждение может обернуться причастие. Вот как страшно. Так вот, разные всякие вещи были тогда написаны, как предание. К горькому сожалению, за много лет безбожной жизни еще больше этих самых преданий появилось у нас с вами. И мы их все даже не написанными не видим и не знаем, сколько их. И вот руководствуемся ими. Есть, например, такое странное такое предположение, что якобы после причастия уже говорить ни с кем нельзя. А чего? Нет, хорошо мало говорить, хорошо не болтать, хорошо не пустословить, очень хорошо. Но нигде не сказано, что говорить нельзя. Это значит, получается так, что если я рот открыл, благодать, что ли, выходит, или что получается? Ну же, даже глупо же совсем получается. Мы же о Боге думаем, как о каком-то воздухе, что ли. Или которая как бы, ой, рот открыл, улетело что-то. Да как же это так? Это же Бог. Это же Бог, который телом и кровью своими входит в человека. Тело его растворяется, соединяется с нашим телом. Как мы теперь его? Как мы отдадим или выкинем, или выбросим? Как? Если это произошло. Кровь его соединяется с нашей кровью. Как он может теперь как бы быть выброшен нами? Грех только может вытолкнуть Христа из нашей души. Только грех. Так вот, я и говорю, что празднословие – это грех, многословие, пустословие. Вот это все грехи. А что разговаривать с людьми нельзя? Это совсем неправильно. А если человек нуждается в поддержке, вот он в уныние впал. В уныние впал, мы что, отвернемся от него, скажем, вот и пройдем мимо, да? А кто его поддержит, этого человека? Как-то ж надо его утешить, правда? Тогда я вообще в самом ужасном положении. Я вот стою и полтора часа не закрываю рта. А потом точно бы до ночи уже бы рот не открывал. А потом еще несколько человек придут, с которыми тоже надо будет говорить. А домой приду, мне домашние скажут. Ты весь день тут говорил, а нам внимания не можешь уделить 30 минут? И чего мне делать? Опять закрывать свой рот, говорит, после причастия не положено. А весь день говорил в храме, да? Ну вот. 11. Вот сейчас Господь уже, сказав им, в каком заблуждении они находятся в целом, показав, что это очень опасный процесс, который произошел в Ветхозаветной Церкви, и они его даже не заметили, фарисеи, вот сейчас в 11 стихе он им приводит конкретный пример, как доказательство, что они действительно заблудились, очень сильно заблудились. Вот, говорит, вам пример. А вы говорите, а, простите, 10 стих, «Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет». И вот так вот Иисус привел ветхозаветные заповеди, заповеди, которые дал Бог, Он же Бог дал через Моисея, и говорит, давайте-ка вспомните заповедь, почитай отца твоего и мать твою. Под почтением что понимается? Реальное почтение, да, почитание, бережное, трепетное, уважительное отношение к своим родителям, причем какие бы они ни были, правда? Родители могут быть пьяницы, скажу это слово, не в осуждение скажу, а по их жизни. Так может быть. Кто-то из родителей мог побывать в тюрьме, кто-то из родителей мог совершить грех развала семьи и жить уже в другой семье. И вот несмотря ни на что, мы должны с почтением относиться к родителям. Уже только потому, что мы от них родились. Только потому, что мать выносила целых 9 месяцев в себе нас. Потому что она своим телом питала нас. Потому что ночей не спали, когда мы орали и не могли объяснить своим языком, что нам нужно. Они должны были догадываться. И одновременно еще должны были работать, ходить и как-то деньги зарабатывать, чтобы кормить этих же деток. И вот все это надо было претерпеть. А сколько болезней переносят дети? Сколько всяких страданий с детьми и бедствий? И все это надо было перенести и пережить. Так разве за это вот уже заодно? Разве не надо уже почитать родителей? В любой ситуации, какие бы ни были вообще родители. Вот это имел в виду Моисей. А следующая заповедь еще более сурова. Она говорит, злословящий отца или мать смертью да умрет. Вот суровейшая заповедь. И действительно, закон Ветхого Завета предписывал это как обязательное явление. Если кто-то из родителей не выдерживал поведения своего сына, если сын их обижал, оскорблял, пил, тащил из дому, что и сейчас бывает нередко. И родители не могли уже терпеть свое чадо вот это вот несчастное, тогда они имели право пойти и пожаловаться. Пожаловаться в Синедрион. И если находилось 2-3 свидетеля, которые видели поступки вот этого сынка по отношению к родителям, то суду было этого достаточно. Выносился страшный приговор – забить камнями. Как безумное совершенно животное, как тварь, которая потеряла всякое уже понятие вообще, которое хуже животного становится, забить камнями. Потому что там, где естественные законы природы уже переломаны все, когда уже по естеству ребенок вообще не чувствует, не понимает, кто перед ним стоит, как надо к ним относиться. Ведь даже у животных есть определенное почтение к своим родителям. А у нас, у людей, тем более так должно быть. Мы же нравственные существа. Если уж мы вот преодолели даже это естественное состояние свое и начали уже родителей корить, ругать, презирать, спорить с ними, требовать чего-то от них, да еще и оскорблять словами и вплоть до матерных, а еще и руку поднимать и бить, как руки только наши не отсыхают при этом. Вот за это в Ветхом Завете убивали, камнями забрасывали нещадно, потому что считалось, что если такого человека оставить жить, то от него кто родится? Трудно себе уже представить, кто от него родится. Мы с вами в период советской жизни несколько поколений нарожались таких. Так вышло? Так вышло. И сейчас и в наших семьях, и в соседях, и везде по округе, везде, где только не послушаешь, что только не творится, как только дети не издеваются, не насмехаются, не презирают своих родителей. И родители уже ничего сделать не могут, потому что силы потеряли, авторитет, власть уже давным-давно потеряли, а уважения вообще не было никогда. Вот несколько поколений безбожной жизни, несколько поколений, которых не учили почитать и уважать родителей, которым не говорили о заповеди «смертью да умрет». И вот, говорит Господь, эти две заповеди вы хорошо должны знать. А вы, говорит, что сделали? 11 стих. Вы в своих этих самых преданиях написали совершенно другое. Вот, оказывается, что было написано. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей. Вот как искажена заповедь. Значит, они ввели понятие карван. Карван – это то, что сын или дочь принесли своим родителям и отдали, попользоваться дали, или принесли еду, или что-то для них сделали. То есть, вот введение этого понятия карван устранило заповеди о почитании отца и матери. Что значит дал родителям что-то, или дал чем-то им попользоваться? Значит, они живут, может быть, в своем доме, брошенные, вниманием никакого нет, уважения нет, но в определенное время кто-то приходит и приносит какую-то корзинку с едой и говорит, вот вам. И говорит, это дар Богу. И все, две двери закрыл и ушел. Не посидел, не послушал, со слезы вместе с ними не проливал о состоянии их болезни, о здоровье, о болезнях, о бедах, а пошел на улицу, еще рассказал соседям о своих родителях что-нибудь безобразное вообще. Еще и посмеялся над ними, какие в старости они стали слепые, бестолковые, ничего не соображают. Бывало так? Слыхали когда-нибудь? Когда детки о родителях так говорят, мои предки обезумели вообще, с ума сошли, дурак и все прочее. Вот так вот. А сейчас вот по пансионату пройдем, вот 300 человек здесь примерно. И вот часть из них надеются до сих пор, что их еще дети заберут. Надеются. И у них действительно уже отупление ума некоторое произошло. Они все еще думают, что они здесь 2 или 3 недели живут. Они уже тут по 2-3 года живут. Вот дети воспользовались помрачением ума, привезли их сюда, сказали, мы на 2-3 недельки. Ремонт сделаем в квартире, а потом заберем. И 2-3 года идет ремонт. И никто их не заберет никогда. Но страшно даже слушать и эту надежду, как они ее высказывают. Спросишь, чего вы тут, как, долго, недолго? Да ненадолго, на время, старушка там какая-нибудь говорит. Сынок привез, ремонт, сказал, надо мама сделать. Нету больше сынка, и не приедет он больше сюда. Ему сообщат, когда она умрет. А если не захочет, без него похоронят. А захочет, приедет, поучаствует. Так вот, значит, карван – это такое действие со стороны детей, когда они или пищу какую-то принесли, или что-то дали чем-то попользоваться своим родителям, или просто их навестили, там растолкали грязь по углам, или поругали их за то, что они вот это или это теперь не могут делать. Вот все. Уважения при этом никакого не требуется к родителям. Видите, как все извращено, как искажено понятие заповеди, которую мы с вами разбирали. Так вот, если так, такому человеку вы попускаете уже ничего не делать для отца своего или матери своей, и тем, 13 стих, устраняете Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное. Вот Господь говорит, я не собираюсь сейчас все называть ваши искажения, которые есть в вашем предании, потому что это дело ваше. Сядьте, вы фарисеи, и разберите. Пример я вам показал. Еще найдете какие-то искажения, исправьте. Все в вашей власти. Если же вы не слушаете меня, то других примеров приводить бесполезно, незачем. Если вы этот пример не поняли и не будете искать недостатки, то зачем тратить время, зачем еще называть вам другие? А он, как Бог, конечно, знает, что многими преданиями заповеди некоторые аж устраняются вообще. Не только искажаются, даже устраняются. Видите, нравственное состояние народа, до чего дошло в те времена? Вот это вот беззаконие, которое уже творилось даже в народе, избранном Богом, народ, который произошел от Авраама, народ, в котором должен был родиться Мессия, Спаситель, Христос, Этот народ дошел до такого нечестия уже. Что говорить о других народах, которые населяли весь мир? Вот это все беззаконие понудило Сына Божьего оставить небеса и сойти в мир, воплотиться. Другого способа уже не было, кроме как самому прийти и сказать о недостатках человечества, о грехах, которые считают добродетелями. В конце концов, отдать себя в жертву ради исправления этих всех бед. Другого способа уже не оставалось. 14 стих. «И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте». 15. «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И вот, сказав такие слова, которые опять непонятны никому, Иисус ввел опять в недоумение фарисеев самих и весь народ. Опять ничего не поняли. А легко понять эти слова? А ведь нелегко. Давайте еще раз 15 это внимательно прочитаем. «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его». Ну, то есть тут имеется в виду, наверное, опять пища, да? Они же говорили про грязные руки. Грязными руками пищу взяли, съели, вошло в нас что-то извне. Так Иисус говорит, это человека не оскверняет. Но то оскверняет, что исходит из него. И когда речь идет о пище, которую принимал человек, естественно, подумать о том, что в результате этого бывает, что выходит из человека, имеется в виду опять кал и моча. И, конечно, недоумение. Если это оскверняет, тогда, Господи, как же ты сам воплотился? Ты же имел такую же человеческую природу, ты же ел и пил, значит, и кал, и моча выделялись из тебя. Естество человеческое работало же тоже в нем, в Иисусе, как и в нас. Значит, вот пояснение дает сам Божественный Учитель дальше, чтобы мы с вами понимали, о чем идет речь. Чтобы не было такого заблуждения, что речь идет вообще о пище и отходах пищи. Речь не об этом идет вообще. 17 стих. «И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче». Но при всех опять неловко спрашивать, а наедине, конечно, раз он им обещал притчи все рассказывать и пояснять, сказав им заранее, что они должны знать притчи, потому что они пойдут учить весь народ. И тут они пользуются этим правом. 18. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Опять как бы он укоряет своих учеников. Но весь тот народ, который приходит раз или два раза всего ко мне, но они не понимают, ладно. Фарисеи, которые настроены враждебно, они все равно никогда не поймут. Им объяснять бесполезно. У них предвзятое отношение, гордость в них, она помрачает ум. Но вы-то, мои ученики, как же и вы еще не поняли? Ведь не злится же он, правда? Нет, вот этим вот укором, сострадательным, сочувственным этим словом, он призывает их, будьте вы внимательны, рассуждайте вы, всякое слово мое есть истина. Старайтесь вникнуть в него, понять его духовно, старайтесь его запомнить, иначе как же вы сами тогда исправитесь и как других научите? Так вот, плотское состояние пока у учеников, ясно ведь видно, да? Дух Святой еще в них не пришел. Хотя Господь им и давал силу совершать чудеса, но это было полное действие Святого Духа или нет? Это вот одно действие Святого Духа – совершать чудеса. А их этих действий множество. Даров Святого Духа множество. И вот когда Господь им давал один дар, Он давал им не за покаяние пока еще, а давал им за то или для того больше, чтобы они шли и проповедовали. Потому что проповедовать покаяние, не совершая чудес, пока еще было невозможно. Это сейчас покаяние легко проповедуется без чудес. Так или нет? Да, конечно, так. Легко нам послушать о покаянии и тут же поверить, да? Нет, мы так и ждем. Так и ждем, чтобы чудом какие-нибудь доказали. И не принимаем поэтому, правильно, да? Нам сами обличение за то. Так. Значит, ничто, входящее в человека, не может осквернить его. 19. Потому что не в сердце его входит, а в чрево. То есть, речь, когда у фарисеев шла о чистых руках и о пище, он говорит, вот эта пища осквернить человека не может. Потому что она входит в чрево, а не в сердце. Вот и вся разница. То есть, то, что связано с телом, скверным не является. И осквернить человека не может. То, что человек ест, и то, что из себя извергает, это не оскверняет человека. Но вот про сердце. Видите, он тут говорит. Входит не в сердце, а в чрево. И выходит вон, чем очищается всякая пища. Опять фраза не совсем по-русски так удобно составлена, но надо ее понимать так. И выходит, когда из тела, То есть остатки пищи извергаются из тела, и этим тело очищается от остатков пищи. Вот так надо по-русски понимать эту фразу. Далее сказал 20 стих: «Исходящий из человека оскверняет человека». Так вот, пища вошла и вышла, и никакой проблемы тут нет. Потому что сердце она не задела. Имеется под сердцем в виду душа человека. А сердце как духовный центр в человеке. 21. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Вот, оказывается, где наша с вами беда. Ни в пище, ни в худости тела, ни в тех извержениях естественных, которые исходят из нас. Нет тут никакой скверны. Скверна в другом. Скверна таится в наших сердцах. И как Господь в другом месте в Евангелии скажет, что из доброго сокровища сердца исходят и дела добрые, а из худого сокровища сердца худое исходит. И вот если мы с вами хотим проверить, что в нашем сердце, мы по делам, по словам себя посмотрим, день, два, три, пять посмотрим, что делаем, как живем. Вот одна христианка боролась очень долго с телевизором. Страшная такая борьба, не на жизнь, а на смерть шла. Боролась, боролась, и знаете, ведь побеждать стала. Заламывать прямо стал этот телевизор. Ну, в смысле как, не стала его включать. Почти победила. Но ведь сатана же не может спокойно это смотреть, правда? Что могло быть? В гости на кого-нибудь заслать ее, правда ведь? А в гостях телевизор обязательно смотрят. Гости же неверующие обязательно будут, безбожники. Заслал ее туда враг. И поехала она туда не на один день, не на один вечер, а на неделю пришлось ей ехать. Рискованно ведь, правда? Ужас, как рискованно. Люди, не имеющие веры, не понимающие жизни христианской, поживи-ка с такими неделю. С кем поведешься, у нас говорят, от того и наберешься. С преподобным преподобен будешься, со строптивым развратишься. И вот в течение недели, как она не ломалась больше с этим телевизором, как не боролась, а из розетки не выдернешь. Почему? Не она же в доме хозяйка-то, да? Она в гости приехала. С порядками этой семьи хозяев надо считаться. И ничего тут не поделаешь. И ждать она целую неделю по необходимости. Вот так вот. Но все-таки телевизор смотрела. Вот так вот, но все-таки слушала. И какой-то там сериал ее зацепил. Она домой приехала, но думает, дома-то я уже все, ни за что не включу его. Тут же я хозяйка сама себе. К моменту, когда сериал должен начинаться, ее крутить начало. Крутить до такой степени сильно, наподобие как наркомана, который уже хоть что может сделать, только бы ему дозу очередную получить. И вот она на 20 минут, говорит, хотя бы, ну включу. Чтобы посмотреть, ну как там дальше события развиваются. Вот актер ей тут очень понравился, этот персонаж ее очень захватил. Все, 20 минут. И на второй день, и еще 20 минут. На третий день очнулась. Говорит, да я что делаю-то такое? Ну что я делаю-то? Я же уже домой приехал, уже пора в себя приходить. Все. Вот эта вот грязь, которую человек прихватывает на стороне от безбожников и неверующих, находясь с ними вместе, в общении, эта грязь не сразу выходит из человека. Вот что оскверняет человека. Потому что вошло это в сердце. Ведь почему у нее страсть такая начала действовать? В сердце вошло. Все, что мы видим глазами, слышим ушами, куда входит? Немедленно входит в сердце. И там каждая страсть, которая еще не умерла, жива или тем более процветает, она немедленно получает подпитку, она укрепляется. И после этого, получив силу, эта страсть в нужный момент начинает действовать и что делает? Помрачает ум сначала. Если ум не будет помрачен, человек это чувство погасит, скажет, это что? Нет, ни за что. Умом будет соображать, что можно, а что нельзя. Помнить заповеди, помнить веру, покаяние, правила благочестия. Такой человек ни за что не согласится. А вот сатана такую власть имеет над нами, что он давнет на страсть, шлеп, как бы из нее выплеснулась туда яд, отрава в ум наш. И он помрачился. Он уже как собака на поводке. Ему куда приказывают, он туда бежит и нюхает все, что ему хозяин велит. И вот все так вот и происходит. Значит, 2 дня не могла справиться с собой. А потом немножко ум проветрился, все-таки немножко от этой отравы. Страсть немножко там, видимо, начала ослабевать. И вот запретила себе. Но, правда, потом слезами, очень искренне слезами оплакала вот этот свой грех. Признав свою полную немощь, пока еще полное, вообще совершенно бессилие бороться со страстями. Вот как. Значит, Все вот это зло изнутри сходит и оскверняет человека. Хотим проверить, какое зло есть в нашем сердце? Понаблюдаем с собой внимательно. Возьмем дневник кающегося, поотмечаем там, пройдем по всем этим страницам. Мы в себе напишем там несколько сотен грехов, которые почти изо дня в день повторяются в нас. Это будут не обязательно грехи тяжкие, самые тяжкие, наподобие смертных. Это будут грехи не тяжкие, но их столько, что мелких песчинок мешок набирается целый, что по весу равняется тяжелому камню. И вот 24-й, вот сейчас очень такой интересный момент с язычницей. 24 стих. «И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться». А что? Получается, что Господь пришел на проповедь о покаянии, и вдруг устал, что ли, спрятался в доме и не хотел, чтобы его никто видел? Почему так случилось? Не хотел, чтобы кто-то его видел, спрятался, укрылся в доме. По-нашему, что ли, устал, разболелся или чего? Нет, он проповедь так вот как раз на улице, там несколько тысяч собираются почти сразу. А он в доме скрылся, для чего? А? Нет, он на это не смотрит. Он пришел в свой родной город, вышел, стал проповедовать, веры нет, он ушел в соседние сразу села и там проповедовал, без всякого отдыха. А здесь сказано, ушел в дом, закрылся, и не хотел, чтобы его кто-то видел. Ответ в следующих стихах. Я вот почему так говорю-то? Я проверяю, вы дальше читали или нет. Вот для подготовки к уроку необходимо прочитать главу, если конечно, хотите. А вот если прочитали, то знали. Ответ дальше содержится. Но я вам дам прочитать. Давайте прочитайте все. И скажите, почему он не хотел, чтобы его видели? Кого он ждал? Он ждал кого-то. Вот так, вот наконец догадались. Иисус укрылся в дом. А почему он не мог ее встретить на улице? Вот эффекта было бы больше, если бы такое чудо совершилось при множестве народа. А здесь он уходит в дом. Зачем? Ждет эту женщину. Он знает, как Бог. Она уже идет. Она идет издалека. Она идет из другой страны к нему. И он ее хочет встретить в доме. В таком месте, где никто не видит. Почему так? Трудно догадаться, правда? Тупик. Вот весь ответ. Весь ответ. Она была язычница. Ну и что? И дальше скажите. Ну и что, что язычница? Вот видите, тут в чем дело. Иудеи презирали соседей, презирали. И если бы только Иисус на виду всей этой толпы начал исцелять язычницу, больше половины бы сразу развернулись и ушли. Общаться с ними они не хотели, никаких дел с ними иметь не хотели. Они презирали этих самых людей. И вот сейчас Иисус, желая совершить вот это самое чудо в отношении этой женщины, а ему-то, как Богу-то, любой народ принадлежит ему. В любом человеке образ Божий есть. И он всех пришел спасти, ведь не только же иудеев. Мы же с вами, как населяющие территорию России, мы-то как получили это благо, мы же не относимся, не относились к иудейскому народу. И сюда вера пришла, и сюда пришли апостолы. Значит, всех спасти пришел Господь, как Творец всей твари. Не по национальному признаку спасает, а по образу своему в каждом из нас, который есть. И вот здесь, учитывая немощь тех людей, которые презирают соседей, он удаляется в дом, закрывает, чтобы никто не видел. А вот эта женщина, она узнает, где он. Вот ей-то как раз дорога открыта. 25-е. Вот слово «ибо» об этом и говорит. То есть он, чтобы никто не узнал, ушел в дом, но не мог утаиться, потому что «ибо» услышала о нем женщина одна, вот эта самая, у которой дочь одержима была нечистым духом, и придя, припала к ногам его. Вот той, которой можно сейчас прийти, которую ждет Иисус, она его и нашла. Хотя другие в этот момент не могли найти Иисуса. Припала к ногам его. Вот сейчас будет очень необычная такая сцена, очень необычный момент. 26-й. А женщина-то была язычница, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Вот евангелист Марк точно нам совершенно говорит, в чем сейчас будет проблема. А проблема в том, что она язычница, из другого народа. И по традиции Иисус не должен был никакого блага ей давать. И времени уделять был не должен, как все другие иудеи делали. 27. И сначала Иисус как бы так себя и ведет. Смотрите, но Иисус сказал ей, посмотрев на ее слезы, посмотрев на ее упавшую на колени, на ее страдания, на многие десятки километров, которые она преодолела, пути, чтобы найти его, на последнюю надежду, которую она вот так излила перед ним, он ей отвечает: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Собакам, по-русски можно сказать. Как он назвал ее? Псина? Собака? И вот на такое оскорбление редкий из нас бы, наверное, выдержал. Если бы беда только была очень такая серьезная, наподобие как у этой женщины. Если бы вера была только такая крепкая, как у нее, только такой человек мог бы вынести такое оскорбление. Большинство из нас в таких случаях гневом сразу пылают, говорят в ответ грубости какие-нибудь, хлопают дверью и уходят. Так бывает у нас, да? «Я просил вас о помощи!» И слово «я» так громко кричит, что «я» – это же «я». «Я просил, а вы не могли мне помочь». Видите, как мы доказываем своим ближним, что нехорошо, что они нам не помогают, нехорошо, что они внимания нам не уделяют. «Я просил вас!» Вот какие мы самолюбивые и гордые. А вот эта вот сирофиникиянка, она ведет себя по-другому совершенно. Господь как бы испытывает ее, показывает этим самым веру ее, чтобы ученики понимали, почему он с такой легкостью сейчас совершит чудо? Почему не надо будет даже идти в ее дом за эти десятки километров? На что она надеялась-то? Что он действительно оставит свой народ, что ли, и пойдет в другую страну, что ли, где иудеев тоже, в общем-то, не любят за их высокомерие? Он пойдет со всеми 12 учениками в ее дом, что ли, ее дочь исцелять? Вот на что она надеялась, шла? Нет, вот она на это и надеялась. Слушайте, вот она на это и надеялась, что она его как-то умолит, она как-то на его упросит. Она надеялась, что ну не может же быть, чтобы такие страдания моей и моей дочери, он, такой милостивый, такой любящий, чтобы он ими пренебрег. Ну не может быть. Ну зачем бы пошел человек за несколько десятков километров искать этого чудотворца, не зная, конечно, что он Господь, и не имея надежды, что он с ней пойдет. Да, конечно, бы она не пошла. Этот человек имел крепкую очень надежду. Надежду на то, что удастся ей убедить его. И вот именно с такой надеждой мы и должны приходить куда? Ко Христу должны приходить, падать перед крестом Его, как бы видеть перед своими глазами, пробитые гвоздями, ноги Его, из которых истекает кровь, которая только омывает наши грехи. И вот с такой крепкой-крепкой надеждой, припадая на колени перед Христом, получать, наконец, прощение грехов и избавление от бед. Вот как она? Вот поэтому образ-то ее на все века запечатлен здесь в Евангелии, как образец и пример для нас всех будущих христиан. Значит, псина она, собака, так пришлось ей потерпеть от самого Господа. Вовсе не как оскорбление. 28. Она же, вместо того, чтобы обидевшись, хлопнув дверь и уйти назад, она же сказала ему в ответ: «Так, Господи!» Она его называет-то Господом. Никто его еще здесь Господом не называл, не видно пока было в Евангелии. Она первая. Первая называет Господом. Вот ученики, говорит, слушайте эту язычницу, которая не знает ни рода моего, не видела чудес моих, не знает о Мессии, о Спасителе, ничего не знает, и признала во мне Господа. А вам-то какой труд составляет признать меня Господом? Берите с нее пример. И так она сказала: «Так, Господи!» Но и псы под столом едят крохи у детей. Словом «так» она подтвердила: «Так оно и есть. Псина я, собака я». И правильно ты об этом говоришь. Нечестие в нашем народе такое, что даже с вашим иудейским нечестием несравнимо. Мерзость одна в нашей жизни. Но, Господи, я очень надеюсь на то, что милость Твоя чрезвычайна. Ты велик в милости, а мы во грехах, так говорили святые отцы. Вот такими псами, если мы себя почувствуем, шелудивыми, тогда мы придем к Господу, и есть надежда. Надежда на то, что милость Его будет явлена. А когда мы приходим к Господу на твердых ногах, взбодрившись, подняв голову так высоко, и говорим: «Я пришел в храм к Тебе, Господи. Я уже себя прославляю ведь, правда? Не видно во мне пса. А надо бы нам, чтобы мы все себя такими посчитали за свои дела безумные, которые мы творили в прежней жизни. Тогда милость Божья обязательно будет явлена, какой бы я ни был для него язычник». Так, Господи, так, правильно все говоришь. Признаю за собой это достоинство пса. Но вот в связи с тем, что она смирилась, в связи с тем, что раскаялась, вот у нее есть право сказать «но, Господи». То есть у меня есть возможность теперь сказать противоречие к твоим словам. Но ведь и псы, Господи, под столом, едят крохи у детей. То есть твой народ, твои иудеи, дети твои. И я в это верю. Если ты посланник Божий, если ты Сын Божий, ты Господь, ты пришел в свой народ, в котором ты родился, это дети твои. Иудеев правильно назвать детьми Божьими? Ну, конечно, правильно. Этот народ пошел от Авраама. Авраам – праотец, с которым заключен был завет с Богом. И вот эти дети-то, дети Божьи оказались. В этом народе Мессия-то избрал родиться. Но ведь и псы, говорит, едят крохи у детей. Корми ты своих детей, корми. А мне хотя бы крохи дай. Под этим понятием крохи она имела в виду следующее. Если ты такой великий, то зачем тебе ходить со мной за десятки километров долгого пути? Зачем? Ты скажи слово. И ведь тогда исцелеет. Тебе и ходить не надо. Вот смотрите, какая вера. И вот эту веру-то в ней видел Господь. За эту веру-то он ушел в дом и ждал ее специально, когда она придет. И за эту веру дает ей чудо. 29. И сказал ей: за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. Не надо никуда ходить к Господу. Весь мир перед его глазами, как на одной ладони. И там есть Бог, везде есть Бог. Нет такого места, где бы не было Бога. Он все проникает, везде все знает, только ни с чем не соединяется. Соединяется только со смиренными, кроткими сердцами. И вот с этой самой, с сердцем этой женщины произошло соединение за ее кротость и смирение. И ребенок ее исцеляется. 30 стих. И придя в дом свой, не один день, наверное, шла назад. Придя в дом свой, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Странное явление. Если она поправилась, почему она лежит на постели? Мать должна была сказать: ну вот, не случилось исцеление, ведь лежит на постели. А она обрадовалась. Исцеление произошло. Почему так? Ну, на постели же лежит, значит, не выздоровела, что ли? А? Вот-вот спокойная стала. Посмотрите, вначале-то у нас в 25 стихе одержима была дочь. А кто такие одержимые? Это ведь сейчас их психотропными лекарствами пичкают, они ходят как зомби такие, кругами в больнице ходят по приказу и никуда не бегут. Это лекарство на них действует. А здесь нет таких лекарств. Если это одержимое, то она туда бежит, туда ее несет, в воду ей надо прыгать, в печку, в горящую ей надо залезать. Вот что, кто такой одержимый. И вот когда она свою дочь везде ловила с самого детства, только чтобы она не погибла, везде за ней бегала и везде ее искала и снимала отовсюду, вот теперь-то она пришла и видит, дочь лежит в постели и никуда не бежит, тихая и спокойная и кроткая. А лежит потому, что душа ее не научилась еще управлять своим телом. Мы говорили, что когда бесы в человеке пребывали, в одержимых людях, то они как бы оттесняли душу, оттесняли и сами управляли этим телом. Как бы одевали на себя тело как одежду, душу отталкивали и сами им руководили. Поэтому и поступки-то у одержимых такие безумные. И вот сейчас она лежит в постели, душа еще не вошла во владение своим телом, а только-только сейчас будет учиться. Ее надо учить ходить, учить держать ложку, учить говорить. Всему ее теперь надо научить. Хотя в других случаях Господь сам дает эту силу, как вот сегодня в Евангелии мы читали, и в 9 главе еще тут будем изучать, как мальчика, взяв за руку, сразу его укрепил, он встал и начал все понимать и говорить.